Елена Поленова. «Не злите ведьму». Часть вторая. Глава 33. Вещий сон. Мечтать, как говорится, не вредно. Будильник в телефоне запищал ровно в 6 часов утра. Я открыла глаза и сразу же встретилась взглядом с Нефёдом, который сидел на полу перед матрасом на корточках, молитвенно сложив перед собой ручки и навострив ушки. Его определенно распирало от любопытства.
«Ну что, кто приснился-то?»
Растянул он свой безразмерный рот в улыбке до самых ушей. Я обвела полусонным взглядом пустую комнату служебной квартиры, снова закрыла глаза и проворчала. «Так это был сон».
«Ага», —
прозвучало в ответ.
«В новом жилье незамужним девкам положено перед сном говорить. На новом месте приснись жених невесте. Ты не знал, наверное, поэтому я за тебя сказал. Кто приснился-то? Высокий, красивый, белобрысый?»
Я вытянула руку вперед, не открывая глаз, нащупала косматую голову домового, погладила его, а потом схватила за шкирку и резко села.
«Ай!»
— пискнул Нефёд и замолотил в воздухе ножками, пытаясь вырваться.
«Ты чего? Отпусти!»
«Невысокий, коренастый, бородатый, наполовину седой». Зло сощурилась я. «Назаром звать, близнец Бориса. Колдун, который тебя ко мне подослал. Сны такие подсовывать тоже он велел». Домовой еще пару раз дернулся, а потом обреченно обмяк, опустив глаза и прижав к голове ушки.
«Вещий, значит, сон получился, да? Беда!»
«Я тебе сейчас такую беду устрою, что мало не покажется», — пообещала я, встала с матраса и, продолжая держать домовую нечисть на вытянутой руке, направилась в ванную.
«Только не в воду, пожалуйста, не надо!»
— оживился Нефёд и снова принялся трепыхаться.
«Я не виноват, он же хозяин, я не мог ослушаться, пощади!»
«А я-то думала, что ты мне друг», — укоризненно ответила я и наградила маленького приживалу уничтожающим взглядом. «От предателей лучше избавляться сразу. Что у нас тут есть? Вода только холодная, гель для душа, шампунь». И кран с холодной водой открыла в подтверждение серьезности своих намерений. Заныл домовой.
«Только не в воду! Она мокрая!»
Так жалко его стало, что аж в груди защемило. Но оставлять предательство безнаказанным тоже нельзя. Я заткнула пробкой слив в раковине, подождала, пока она наполнится, и сунула домового туда, невзирая на его душераздирающие вопли. Подняла, послушала нытье еще с минуту, макнула снова. Не знаю, все домовые так не любят воду или только этот, но Нефёду определенно было неприятно. После третьего омовения я просто разжала пальцы и оставила несчастное существо в раковине. Я же не чудовище, у меня тоже сердце есть. Сходила в кухню, взяла там нож, вскрыла линолеум в комнате, где в моем сне Попков прятал компромат на Карпунина-старшего, и вынула из тайника папку с документами. Вещие сны — штука странная. Ты вроде бы уже прожил какую-то часть твоей жизни, но в то же время понимаешь, что все еще только предстоит пережить. Мне было обидно, потому что я раскатала губу на счастье. С другой стороны, я хотя бы начала понимать свои чувства к Мирону. И после этого сна я имела приблизительное представление об истинном положении дел. Плохо было только то, что не все детали выглядели логично. Во сне я не задавалась вопросом, где колдун Назар научился водить машину и как он ездит на ней без прав, если живет даже без паспорта. И где, собственно, он машину взял? Угнал? Ну, это ладно. Потерявшийся месяц жизни — это как понимать? Разное течение времени на дне трясины и в реальном мире. Почему-то эти вопросы возникли только теперь, и имело смысл задуматься, всему ли в увиденном сне можно верить. Компромат на Артура Карпунина реален, значит и подстава тоже реальна, а дальше? Все события будут происходить по этому же сценарию. Снова АБЭП, опросы, покалеченный Попков на полу в прихожей этой квартиры. Но если это был только сон, значит, я еще не успела пожелать ему несчастья и что-то можно изменить. Приплелся ко мне домовой, оставляя за собой мокрые следы. «Хватит ныть», — шикнула я на него. «Без твоего нытья тошно. Скажи спасибо, что не утопила».
«Спасибо».
«Назар правда ли снова духа в себе держит?»
«Да».
«И в болоте живет ведьма Белёна?»
«Да».
«И в деревне есть источник целебной воды, поэтому Клавдия Ильинична живет так долго?»
Да.
Как ты оставлял следы, по которым за нами едет Назар? Нефёд щелкнул своими крошечными пальчиками, и в воздухе передо мной засветился и сразу же погас огонек-маячок. Значит, большая часть того, что мне приснилось, было настоящим. Я тяжело вздохнула и, осторожно, чтобы не убиться на мокром полу, сходила в ванную за полотенцем. Обтерла продолжающего ныть домового, переоделась, покидала в рюкзак только самое необходимое и села ждать. Потом решила позавтракать. Нужно же чем-то заниматься 2 часа до прихода Попкова. Сделала бутерброды себе и Нефёду. Накормила предателя, который продолжал заливаться слезами и вымаливать прощение. Поела сама. «Почему ты ему служишь? Ты же домовой. Ты должен быть сам по себе», — спросила, когда Нефёд наелся и перешел с нытья на горестные всхлипы. Ну, хотя бы это объяснение оказалось простым. Когда Клавдия в очередной раз принялась орудовать в своем доме ольховым веником, Нефёд выбрался на улицу переждать это кратковременное неудобство и попался в лапы дворовому, который хоть и тоже нечисть, но более крупная и менее дружелюбная. Победителем из этой потасовки вышел, естественно, дворовой, а домовой был основательно помят и выброшен за забор без права возвращения назад. Так тоже бывает, и бездомная жизнь грозила Нефёду скорой гибелью, поэтому он и упросил колдуна приструнить дворового в обмен на обещание служить верой и правдой до скончания времен. Дом для домового — это вся его жизнь. Поэтому и цена за простую услугу не показалась непомерной. «Тебя же гонят из этого дома постоянно», — напомнила ему я. «Какой в этом смысл? В деревне 2 пустых дома, жил бы в одном из них».
«А люди?»
— тоскливо спросил Нефёд.
«Без людей-то как?»
«Я тебя здесь оставлю», — пригрозила я. «В этой пустой квартире. Людей за стенами слышать будешь, но жить придется в одиночестве». «Зато сам себе хозяин, и своих поступков подлых стыдиться больше не придется. «Не вариант, конечно, поскольку Назар наверняка заберет отсюда полезного слугу. Но нужно же было как-то припугнуть это существо, чтобы оно перестало мне пакостить». Домовой сник окончательно. Сел на пол в кухне, вытянул ножки вперед, положил на них ручки, опустил вниз ушки.
«Я так больше не буду».
Виновато пробормотал он и поднял на меня умоляющий взгляд. «Так я тебе и поверила», — скептически отозвалась я и выглянула в окно. Часы в моем телефоне показывали 9:30 утра, 18 июня. По сценарию, в это время мне уже полагалось направляться в офис филиала на назначенную Попковым встречу. А вдруг он следит за подъездом и ждет, когда я уйду? Внезапно промелькнула мысль. И правда, если он следит, а я не выйду из подъезда, то все может пойти совсем не так, как хотелось бы. «У меня есть предложение», — повернулась я к домовому. «Если ты будешь мне помогать, а не вредить, я разрешу тебе жить со мной везде, куда бы я ни поехала, и при этом не буду заставлять что-то делать против твоей воли».
«Но я же ему обещал».
С несчастным видом отозвался Нефёд. «Он тебя обманул», — уверенно заявила я. «Он ведь колдун, поэтому знает, что домовому нужен дом, а у тебя ведь нет настоящего дома».
«Он прогнал дворового».
«Но и тебя тоже постоянно гонят. Он ведь мог попросить мать, чтобы она тебя не прогоняла». «Мог, но не попросил. Значит, ему так удобно». «Могу даже предположить, что это с его подачи Клавдия тебя ольховым веником регулярно на улицу выгоняет, чтобы ты не расслаблялся».
«Ну это же нечестно»,
— насупился домовой. «Это подло», — подтвердила я. «А раз он поступает с тобой подло, то и ты не обязан честно выполнять свое обещание. Думай быстрее, у меня мало времени. Либо мы с тобой друзья, либо враги. Третьего варианта нет». «С врагами у меня разговор короткий, сам знаешь уже». Из ванной донеслось подозрительное шипение. Я оставила Нефёда думать и заглянула в санузел. Все было как во сне. Труба лопнула под раковиной ниже крана, которым можно было бы перекрыть бьющую фонтанчиком рыжую горячую воду.
«Беда», —
констатировал домовой, притащившийся за мной следом.
«Теперь совсем мокро будет».
«Нефёд, я сейчас уйду, а минут через 20 сюда придет тот неприятный человек, который приходил вчера. Мне нужно, чтобы ты его задержал здесь до моего возвращения, но без увечий», — попросила я и притащила из комнаты постельное белье, чтобы не позволить воде вытечь в прихожую. «Это просьба, а не приказ. Сможешь?»
«А зачем?»
— осторожно уточнил домовой. «Затем, что этого человека могут убить. Он хоть и козел редкостный, но если есть возможность его спасти, я попробую это сделать».